у книжной полки.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Книжной полки» и я, Наталья Тополова. В нашей передаче мы говорим об очень многих и интересных писателях, которые затрагивают темы духовной жизни, человеческих ценностей, того, как правильно православному человеку, христианину проживать свою жизнь в миру. Потому что нас окружает гигантское количество разных искушений, вопросов, и сложные ситуации возникают буквально несколько раз в течение дня. И поэтому особенно ценно найти среди наследия христианских авторов тех, которые особенно откликаются вот именно вам. Именно вам помогают найти ответы на вопросы, которые беспокоят, которые приносят душе умиротворение и вдохновение в духовной жизни. Среди авторов, которые имеют такое значение для меня, хочется особенно выделить владыку Антония Блума. Митрополит Антоний довольно известный автор, и действительно он сейчас очень востребован. Владыка Антоний – практически наш современник. Он скончался в 2003 году, а родился в 1914, поэтому сквозь него прошел весь противоречивый 20 век. Его отец был дипломатом, поэтому он провел часть жизни в Персии, часть жизни в Турции, в Греции, далее много путешествовал. В 14 лет этот молодой юноша, который вырос в самой интеллигентной и, естественно, образованной среде, которая имела замечательный эстетический вкус ко всему, в том числе и к слову. Стоит отметить, что мама владыки Антония была единокровной сестрой композитора Скрябина. В 14 лет владыка Антоний, тогда его звали Андрей, прочитал Евангелие. Для нас многих встреча с Евангелием становится какой-то отправной точкой в жизни. Прочитав его, как бы почувствовав Христа, мы меняем свою жизнь. Так же случилось и с Андреем. Он описывает это в одном из своих воспоминаний и говорит о том, что это случилось с ним, когда он один в одиночестве читал Евангелие в комнате и вдруг почувствовал присутствие кого-то незримого и понял, что это личность и что это Христос. И вот эта встреча, она навсегда отразилась на маленьком мальчике, тогда уже юноше, и изменила все его жизнеустроение. Он начинает ходить в трехсвятительское подворье в Париже, и совсем скоро становится там пономарем. Тогда это был единственный храм Московского патриархата в Париже, и как-то сразу, как видите, его вкус его не обманул. Он нашел, наверное, лучшее место для того, чтобы воцерковляться в Западной Европе, потому что Париж тогда был во многом центром православного образования, православного просвещения в Европе. После школы он поступает в Сорбонну, и заканчивает там биологические и медицинские факультеты. В 1938 году становится, соответственно, врачом. Но мы с вами понимаем, что 1938 год в Париже – это уже, в общем-то, преддверие Второй мировой войны. И как ему пришлось все детство провести в Греции, в Турции, соответственно, очень непростые регионы в самом начале 20 века, да, во время Первой мировой войны, точно так же и его установление как молодого врача проходит в очень сложной ситуации Второй мировой войны. В 1939 году он тайно принимает монашеские обеты. Однако же это не мешает ему отправиться на фронт в качестве армейского хирурга. И в течение года он работает на фронте. Позже, после того, как он возвращается в Париж, к тому времени Франция уже находится под оккупацией, он участвует в антифашистском сопротивлении и также работает врачом в подполье. В 43-м году он подстрижен в мантию, был с именем Антоний в честь преподобного Антония Киево-Печерского. Но продолжает работать он врачом еще целых 5 лет до того, как его рукополагают в сан иеродиакона. После его рукоположения в иеродиакона, потом в иеромонах, он был направлен в Великобританию, становится как бы духовным руководителем именно православной миссии среди англичан в Великобритании. И в 50-м году он становится настоятелем патриаршего храма святого апостола Филиппа и преподобного Сергия в Лондоне. Именно вот в этом статусе многие из нас его и знают. Да? То есть мало кто знает, что митрополит Антоний был врачом, что у него была такая замечательная героическая юность, но мы все знаем, что он был настоятелем храма святого апостола Филиппа и преподобного Сергия в Лондоне. Там уже начинается его активная деятельность как проповедника, особенно дар миссии, проповедничество он был замечен. Он становится епископом сергиевским, а потом и, соответственно, возводится в сан архиепископа и становится во главе утвержденной в 1962 году Сурожской епархии Русской Православной Церкви в Великобритании. Сурожская епархия включала в себя приходы Великобритании и Ирландии. И что интересно, что проповеди митрополита Антония привлекли в лоно православной церкви не только множество русских людей, находившихся в эмиграции, но и множество англичан. То есть, в общем-то, да, он спровоцировал даже среди англоязычного населения Великобритании такой действительно настоящий интерес к православию. И, конечно, часть его наследия, она написана на английском языке. Мы знаем, что он участвует во всех всемирных соборах, которые проходят в это время. Он участвует в Поместном соборе Русской Православной Церкви 1971 года. Кроме этого, продолжает свою деятельность в качестве лектора. Мы знаем, что он читал лекции в Кембриджском университете. Кроме того, становится доктором богословия Honoris Causa Московской Духовной Академии, то есть по причине своих заслуг, а не по причине того, что он написал какой-то очень долгий и объемный труд. Было отмечено, что за 34 года пастырского служения он прочитал в инославных общинах, храмах, студенческих и иных группах свыше 10 тысяч лекций. Также он часто выступал на британском радио, и мы знаем, что слушать BBC, вообще британское радио в то время было очень интересно. Там, кроме митрополита Антония, мы могли бы услышать и Льюиса, и Честертона. То есть действительно это радио, которое вдохновляло продолжать жить христианскими ценностями, которые, конечно, делают нашу жизнь более радостной, более осмысленной. У митрополита Антония есть большое количество сборников его статей, проповедей. И сегодня бы я хотела поговорить с вами отдельно о сборнике, который называется «О встрече». Я выбрала именно его только из-за того, что его проще всего найти в любом книжном магазине. И среди текстов, которые там встречаются, есть один, который мне лично очень откликается. Он называется «Как жить с самим собой». Очень насущная тема «Как жить с самим собой», правда? Вроде бы мы часто каемся в том, что мы грешим против своих ближних, против божественного закона и вселенской справедливости, но, наверное, не часто мы каемся в том, что как-то неправильно мы живем с самим собой. И поэтому это очень интересный текст, я хотела бы вас с ним немножечко познакомить. Сначала владыка Антоний поясняет, о чем он, собственно, хочет сказать. Я хотел бы пояснить, как я понимаю эту тему. Когда я предложил темой нашего съезда в этом году «Как жить с самим собой», я имел в виду две вещи. Что интересно, что это не просто, опять же, его какие-то заметки, это опять публичное выступление. Причем выступление, которое он сделал на епархиальном съезде в 1989 году. И, как видите, это не просто его отдельная речь, но это тема всего епархиального съезда. Как жить с самим собой? Да, тема совершенно актуальная для современного человека. Во-первых, многим из нас, по большей части, почти всегда неуютно с самим собою. Мы недовольны собой, у нас ощущение острой неудачи, банкротство. А вместо недовольства и неудачи мы гордимся собой и чувствуем, что преуспели, то это может быть даже еще хуже. Во-вторых, есть присловие, что мы можем дать, будь то Богу, будь то людям, только то, чем владеем сами. И если мы не владеем собою, если мы не хозяева для самих себя, мы никак не можем отдать себя. Ведь для того, чтобы отдать себя, нужно владеть собой. И вот я хочу продумать вместе с вами некоторые пути и способы, какими мы можем понять, кто мы есть, и некоторые пути и способы, как, исходя из такого самопознания, нам действовать дальше. Я хотел бы начать с чего-то, что еще не было затронуто на этом съезде. Когда мы говорим о самопознании, о том, чтобы понять, прозреть, каковы мы есть, мы чаще всего стремимся докопаться до всего, что для нас есть плохого и неладного. По моей привычке говорить примерами, мне такой подход напоминает нечто, увиденное в один прекрасный весенний день много лет назад. Воздух был чистый, небо голубое, деревья были в цвету, птицы пели, и я увидел, как в маленьком дворике перед приходским домом одна старушка нырнула головой в помойный жбан, разыскивая обрывки бумажек, потому что она помирала от любопытства, что приходит в этот дом и что из него выходит. Для меня это действительно картина того, как множество людей старается докопаться до знания самих себя. Это попытка с головой нырнуть в зловонный скарб, который накопился за долгую жизнь, тогда как кругом весна, кругом красота, кругом свет. И мне кажется, что это в огромной мере поощряется многими духовными писателями, духовенством и общим подходом верующих, которые считают своим долгом непрерывно охотиться за злом, за грехом, чтобы найти, что есть неправильного, и это исправить. Я не думаю, что такой подход может привести какие-то плоды или пользу. Я вам дам другой пример. Мы уже думаем, что Владыка Антоний немножечко революционер, правда? Если бы нам подарили древнюю картину или икону, поврежденную временем, обстоятельствами, небрежностью или злой волей людей, мы могли бы отнестись к ней двояко. Либо, разглядев все, что в ней испорчено, плакаться об этом. И тогда это единственное, что мы можем сделать, да, – смотреть и плакать. Либо мы можем всмотреться в то, что осталось от первоначальной красоты изображения. И, вглядевшись очень долго, очень внимательно, вобрав в себя всю красоту, какую мы можем в ней прозреть, если только мы способны на такой труд, отождествившись с этой красотой, мы могли бы начать восстанавливать то, что разрушено, как бы распространяя на поврежденные части ту красоту, которая все еще есть. Мне кажется, что это очень положительный способ обходиться с тем неладным, что в нас есть, а именно, начав с той красоты, которая в нас все еще есть. Потому что не может христианину прийти на ум, чтобы образ Божий, запечатленный в нас в акте сотворения, мог бы быть до конца искоренен или уничтожен. Он есть. Мы, как иконы, поврежденные, но все же иконы. Мы все равно дороги Богу, мы все равно для Него значительны, и в сотрудничестве с Ним мы можем сделать что-то ради этой красоты. Вот эта любовь к человеку, замечательное видение в каждом человеке образа Божия, к чему и призывает нас очень часто святоотеческое наследие, оно совершенно разлито во всем творчестве митрополита Антония. Какую бы мы его книгу ни открыли, к какому бы тексту мы ни обратились, мы всегда увидим это ласковое, доброе, расположенное слово Владыки, которое и в нас самих видит образ Божий, ну и говорит нам о том, что если мы хотим быть добры к другим людям, то, вероятно, стоит начать с того, чтобы в себе увидеть образ Божий, заметить в себе замечательное достоинство и человека, и особенно христианина, и, оттолкнувшись от этого богатства, вероятно, обрести силу для того, чтобы выгрести сор из какой-нибудь помойной ямы, которая, конечно, обязательно существует. Но главное такое ощущение, что действительно, если вглядываться в прекрасное, то и вокруг себя начинаешь видеть прекрасное. С вами была передача «У книжной полки» и я, Наталья Тополова. Желаю вам новых открытий в мире книг.
«У книжной полки».